Доброе утро, Людмила Ивановна.
Доброе утро.
Праздники прошли, наступают будни, все хорошо, одно плохо. Праздники короткие. Шутка. Народ собирается на этой неделе уже высеивать перцы. Кстати, день прибавился уже на 20 минут. Заметно?
Да, день прибавился, это заметно. И у всех появляется желание не только приобрести семена, но уже и подготовиться именно к посадкам. Конечно, те, кто собирается производить посев в ближайшие, конечно, это дело неплохое, хороший забег, но единственное, это все равно нужно думать о том, что день-то идет на увеличение, но все равно нужно будет производить досветку, потому что пасмурных дней будет еще большое количество.
Но я знаю, что вы так рано не сеете перцы?
Я нет. У меня вот посевной сезон начинается с февраля месяца. А многие вот уже, кого я знаю, особенно любители цветов, эустомы, сравнительно капризного такого растения, но так как вегетационный период большой, многие, в общем-то, посев производят именно в январе, а многие уже даже совершили посев в декабре. Те, кто планирует даже посев производить примул, потому что нужна обязательно стратификация, то есть выдерживают, то есть стратифицируют семена. Грунт уже подготовлен, семена уже уложены, стратификация проходит у всех растений, которые требуют стратификации определенный период, там, от 2 недель и больше.
Людмила Ивановна, не поздно будет, если мы поподробнее поговорим о стратификации на следующей неделе?
Нет, не поздно.
Тогда давайте отдельную тему это оставим, это очень интересно, многие даже не знают, что это такое. Я тоже узнал только от вас, что означает такое трудное слово. А сейчас давайте вот о чем. Все-таки начинаются посевы, и самое главное, вы 100 раз говорили, это земля, грунт. Во что посадить?
И 101-й раз буду говорить об этом, потому что мы немножечко обленились, не заготавливаем практически свой почвогрунт, потому что это и сложно, и трудно, и многие параметры, да, но не столь
разные.
Важны.
Или неохота, или не успели, или нигде хранить, и, в общем-то, много.
Да.
Но если все-таки несколько слов о своем грунте, лучше его тоже не один, не с одного места, а все-таки сложный грунт.
Ну, я как всегда говорю, мой излюбленный грунт – это грунт, который поздно осенью я в основном набираю, это там, где идут кротинные такие норки. Вот вырыто, вот этот вот я в основном. И почему поздно? Потому что уже многие насекомые вредители уже уходят, так сказать, в спячку, и здесь уже нету. И второй, это я беру из-под крапивы или там, где очень много растет такого сорняка, как лебеда. То есть это такой питательный грунт. Ну и немножко готовлю своего перегноя. Но этот перегной у меня уже идет только в тот период, когда я уже совершаю пикировку. А именно для выращивания рассады я готовлю грунт сравнительно такой низкокалорийный, но очень воздухопроницаемый, такой легкий грунт. Угу. Даже если я беру вот эту кротинную почву, я все равно немного могу добавлять и торфа, но тот же торф, который мы покупаем, я все равно его пропариваю. И даже кротинный грунт я тоже провожу пропарку грунтов именно для посева рассады и смешиваю с вермикулитом. Но в тех случаях, если кто-то покупает именно покупной грунт...
Вот сейчас, внимание, больше поговорим о...
покупных грунтах.
Угу.
Да.
У меня выбор, знаете, какой? Который подешевле.
Но...
Если, конечно, не хватает у меня своего. У меня вот сейчас в гараже замерзший в мешках лежит грунт вот до посева.
Остановимся вот именно, потому что фирм очень много. Настолько много. И берут крепыш, фаска. Фаска мне вообще нравится, почвогрунты. И кто-то теравит берет и так далее. Кто-то практикует именно на коковите, которые кокосовые вот эти вот. Кто-то берет торфяные, такие прямо бруски. И потом говорят, как же его распилить или разбить. Но вот торфяные грунты в основном берут фиалочники и замачивают вот этот торфогрунт и потом уже доводят до того состояния, которое необходимо для данного растения.
Торф, если замочили, в него что-то все равно добавляют?
Да, конечно. И, во-первых, нужно со всеми вот этими торфяными грунтами обходиться очень внимательно, потому что самое главное, чтобы не было у нас высокая кислотность почвы.
А они кислые?
Да, они в основном кислые. Поэтому, если вы приобретаете торфогрунты, обязательно пропаривайте или в микроволновой печи, кирпичи, и для рассады небольшое количество нужно. Или же можете на водяной бане, то есть обычный холщовый какой-нибудь тряпицу, сшить мешочек, в друшлаг этот мешочек поместить, в кастрюльку друшлаг этот опустить, накрыть крышкой и с момента закипания где-то 20-30 минут, чтобы под паром вот этот грунт был.
Это лучше, чем в духовке?
Нет, в духовке тоже неплохо, но все зависит от того, у кого какая духовка. То есть электрическая духовка, там один параметр, а если же газовая, там другой. Потому что в газовой нужно обязательно смотреть, чтобы почва-грунт все время был во влажном состоянии, чтобы он не перекалился совершенно, и не довести его до такого состояния омертвления. То есть, как многие говорят, что вы придумываете в духовке там и так далее...
Что погибают полезные...
Погибают там полезные микрофлоры и так далее. Но то есть все должно быть
не
в
разу... выше 100, меньше 100, да?
Да, меньше 100, там, значит, 80-90 градусов, и чтобы этот грунт был именно в таком влажном состоянии.
Людмила Ивановна, на собственном опыте, вот первые годы по вашему рецепту я все-таки так хорошенько пропаривал, причем там перемешивал его, чтобы он лучше пропарился, а в последние годы что-то обленился и не пропарил. Знаете, разница в чем? Сразу полезли сорняки. Вот интересно.
Да, конечно. Во-первых, в процессе пропаривания мы убиваем и сорняки. Это раз. А во-вторых, если даже мы готовим почва-грунт для цветочных культур, обязательно пропаривание нужно производить, потому что иногда мы не знаем, какие всходы появляются культурных растений, декоративные. Поэтому пропарку нужно обязательно производить. Если же вы покупаете такой грунт, то торф после того, как вы пропарили, в состоянии такого теплого состояния находится, здесь нужно на какой-нибудь противень разложить и в нести, или же золу через ситечко, но так как вот именно мы посыпаем для пирога, допустим, и потом перемешать. Или лучше всего даже, ну, мне во всяком случае нравится, и когда задают наши слушатели какие-то вопросы по тому моменту, когда у нас рассада растет и появляются у них то пожелтение, то сиреневое, листовая пластинка с нижней стороны, лучше всего даже вносить доломитовую муку. Но тоже, когда мы вносим доломитовую муку, мы не сыпем как щепотку соли вот в этот субстрат, а тоже желательно в ситечко и равномерно просыпать. Почему остановку делаю на доломитовой муке? Потому что в доломитовой муке, помимо того, что идет процесс именно раскисления почвы грунта, входит магний. А магний – необходимый компонент для фотосинтеза в последующем у растений. Поэтому вот это идет как бы обогащение такими микроэлементами. Это второе. Ну и, конечно, добавка вермикулита. Если же у вас покупной грунт и рассаду сеете, значит, одна часть торфа, допустим, вот этого торфа грунта, одна часть вермикулита и даже больше.
Или песка. Немножко. Если да. Дорогой вермикулит все-таки.
Ну, дешево гнило, дорого мило.
Ну, поэтому можно ведь опять осенью поздно сходить на пляж и набрать песка речного. Но потом, естественно, его просеять. Кстати, о сеянии.
Лучше, когда больше таких больших фракций.
А, не то надо есть, сеять мелко-мелко.
Да, чтобы мелким-мелким не был. Лучше, когда вот такие вот фракции.
Даже камешки?
Да. Ну, камешки, конечно, не сильно большие, но такие мелковатые камушки, это даже хорошо. Хорошо,
да
потому
что? Ну да. Вот. Я тщательно-тщательно сею. И, кстати, грунт, вот скажите, обязательно тоже грунт очень тщательно сеять? Очень часто в грунтах еще не разложившиеся вот эти волокна, их убираем.
Вы знаете, я, когда вот такие грубые волокна там и просеивается, то я в основном вот эту почву отделяю и ее отправляю на пикировку.
А потом на пикировке внизу, на самое дно, да, ее складываем.
Да.
И те же камешки можно туда же, да?
Да. И получается вот как бы немножко
безотходная
такой
технология.
Дренаж. Да.
Да.
Ну вот,
я
это уже скупость называется.
Да нет, почему это? Дренаж же все равно нужен.
Да. И помимо этого, многие просто посев производят непосредственно вермикулит. Когда производят посев именно вермикулит, хочу сразу еще такое напомнить, что когда вы посев совершаете, решаете именно чисто вермикулит, то в этом случае что нужно делать? Вермикулит мы сильно проливаем. Проливаем фитоспорином, допустим. Но это вот мне больше всего нравится фитоспорин вообще. Вот, если
а можно другими гуматами, да?
Можно и другими гуматами, но фитоспорин мне больше нравится, потому что все равно получается как бы сам вермикулит нейтральный такой продукт. И поэтому, когда нейтральный продукт, все равно какое-то питание нужно.
Питания.
Да. И почему вермикулит мы сильно-сильно проливаем? Если мы не будем проливать, а зернышко, допустим, того же самого перца мы отправили уже в гнездышко там, и затем начинаем производить полив, может сильно затянуть зернышко в эту емкость. Емкость всегда лучше брать маленькую. И перец мы сажаем в единичном экземпляре, или если у нас пророщенные семена, то тогда даже лучше, когда мы уже видим, что уже наклюнулся носик, и отправляем уже в ячейку, где у нас будет производиться посадка данного растения, то уже не затянется у нас семечко, и когда присыпем у нас там на 0,5, то это будет нормально. Вот это очень хорошо, потому что многие насыпали, семечко положили, полили, семечко глубоко-глубоко зашло, ждут и ничего не могут дождаться. Поэтому вот это очень важно.
Вернемся к покупным грунтам. На что еще обращать внимание? На кислотность, допустим.
Ну, самое главное, это на кислотность и какой именно низинный это торф или верховой. Лучше, если это будет, конечно, верховой торф.
Ну, это если торф. А если почва, грунт, то какая кислотность? Вот нейтральная какая?
Нейтральная это 6,7, 6,5. Вот это вот самое такое благоприятное.
Скажите, пожалуйста.
Можно вносить золу, но золу, когда вносим, тоже вот, во-первых, и в интернетах очень много пишут, что на ведро, допустим, почвы грунта добавляем там 2 пол-литровые банки золы там.
Ой,
или
это
еще.
Много.
То есть это очень много. С золой тоже нужно быть предельно внимательным и осторожным. Лучше всего, ну, если там даже, допустим, у вас
ведро,
целое ведро, то достаточно даже стакана, равномерно все это тоже распределяем, не то, что вот грунт высыпали в какую-нибудь емкость или в том же ведре вот так вот в беспорядке в таком перемешали. Мне вот лучше всего нравится, я все готовлю на противне. Старый противень или...
Можно глубокий тазик.
Да, можно такой широкий такой тазик. В нем так равномерно, как слоями. И потом перемешивается, и все это нормально. Ну и самое главное, конечно, это обработка семян. И смотреть нужно, потому что многие почвогрунты, допустим, есть, у которых уже очень много минеральных всяких добавок и так далее.
Ну это хорошо.
То есть, нет, вот все-таки для рассады лучше, чтобы грунт был более нейтральный.
Но в нем же все равно, вот любой пакет берешь, читаешь, там все равно написано, сколько там чего. То есть лучше микродобавок, чтобы было поменьше.
Ну, даже если вот, допустим, там какие-то добавки есть, нужно смотреть, какое количество азота, какое количество фосфора и какое количество калия.
Вот если, это главное.
Да, если много-много, допустим, мы видим, что азота там, ну, условно 20%, то это многовато. Почему? Потому что когда грунт такой более бедный, и у нас всходы появились, и мы совершаем именно раннюю такую посадку, помимо того, что корешок образовался у нас, и сразу идет питание. То есть, независимо от того, что у нас недостаточное количество света, у нас еще идет сильное всасывание азота, и у нас рассада начинает вытягиваться. То есть, она становится такой вот нитевидной.
А идеальный вариант? Какой грунт? Сколько чего должно быть?
Ну, сказать в идеале,
но
это
больше,
очень сложно.
Но чего больше, чего больше должно быть?
Лучше всего, чтобы было азота меньше в почвогрунте. Вот азота должно быть меньше, и даже перегноя не нужно добавлять, делать такой вот грунт. Почему я не могу сказать вот в идеале? Потому что идеально это, когда мы делаем агрохимический анализ. То есть для рассады, допустим, перцев будет идеален такой состав, для томатов
понятно.
Другой.
Для каждого растения свой идеал.
Да.
Вот я как раз и хотел спросить, как вы относитесь к специализированным грунтам? Вот написано специально там для... Ну, для перцев не бывает отдельно, а, допустим, бывает для перцев и томатов.
Ну да.
Для цветов отдельно. Но они же дороже.
Вы знаете, я не всегда к этому отношусь.
Хорошо.
Да.
Положительно, да?
Да. Потому что это бывает иногда просто маркетинговый ход.
Лучше купить нейтральную общую почву и самому добавить, что
вы
надо.
Вы знаете, я иногда даже вот в иных случаях, когда у меня не было почвы грунтов, ну там, или недостаток какой-нибудь, я в этом случае покупала всегда почва-грунт или же для кактусов, или же я покупала почва-грунт для роз. Даже вот почва-грунт, который для роз, я иногда его покупала и подсыпала. Он менее такой обогащенный. А для кактуса он тоже бедный грунт. Там уже сразу входит в состав и песок, и все остальное. Потому что кактусы, они не терпят никаких перекормок. И поэтому я в основном вот покупала такие вот грунты. И...
То есть опять ваш девиз – лучше не докормить, чем
да.
перекормить.
Да. Лучше, когда уже растение вот, ну, начнет всходы появляться, там уже мы можем видеть по этому растению, и потом уже можем подкормку производить. И многие, допустим, со мной не соглашаются, это их право, у каждого свой опыт. Я больше всего, если мне даже нужно подкормить рассаду, то я покупаю или же растворин, то есть там 17-17-17 для подкормки рассады. Или же излюбленный мой препарат – это буйские удобрения, которые идут для рассады, для плодоношения, для цветения. То есть там правильное сбалансированное питание.
Можно в маленьких пакетах, да?
Да, в маленьких пакетах микродоза, то есть разводишь и производишь подкормку. Тогда растение не вытягивается, правильно идет усвоение питания, и таким образом рассада развивается очень хорошо.
Спасибо.
Всего доброго, удачных всходов и, самое главное, настроение.